Вечер воскресенья на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, и у нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотела сегодня поговорить с вами о такой важной теме, которая лично меня еще не касалась, но что-то мне говорит, что, в общем, от этого не застрахован ни один верующий человек. Тема духовного выгорания. Сейчас вообще тема выгорания очень модная. Вот что делать, если ты выгорел как родитель. А вот выгорание волонтеров на благотворительной ниве. А вот выгорание педагога в профессиональном пространстве. И так далее, и тому подобное. Вообще такое ощущение, что мы все как-то вот, ну, плавимся, как свечки, какие-то мы все очень в этом смысле неустойчивые и уязвимые существа.
Ну, вам и нам хорошо было бы, если бы мы хотели поговорить вообще о выгорании, тут еще третьего пригласить какого-нибудь профессионального психолога, чтобы втроем об этом соображать. Вот, поэтому, конечно, духовное выгорание, оно имеет общие черты с вообще психологическим выгоранием на вот те темы, о которых вы сейчас только что сказали. Хотя некоторые специфические черты, конечно, присутствуют. Ну, собственно, словом «выгорание» заменяется такое более простое и понятное слово, может быть, не вмещающее в себя всех смыслов, но более понятное, это типа «устал». Знаете, как Борис Николаевич Ельцин перед тем, как уйти, да, сказал: «Я устал, я мухожук».
Закрой за одной дверь.
Да, то есть, как бы, когда человек действительно, вот он вкладывался, 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 а потом устал. Я сейчас говорю не о качестве даже вложений, там, может быть, даже... Ну, в любом случае, это дело, которое работает на какой-то продолжительной дистанции. То есть невозможно, понятное дело, выгореть в течение там 3 дней или даже 3 месяцев. Хотя, конечно, какая-то усталость психологическая, она наступает и через 3 месяца. Например, люди, я хорошо помню, когда ты, например, за что-то, да и сейчас тоже бывает, за что-то берешься активно, да, а потом просто, ну, какое-то время, ну, устал этим заниматься. Даже, не знаю, на пляже валяться, и то можно устать. Но это легко решается. Просто меняешь ситуацию, меняешь обстановку, прекращаешь этим заниматься, ну, и все это исчезает, и потом отдохнул, и снова можешь там на следующий год снова на пляж.
Ну да, лучше отдых, смена деятельности. Но есть же области, это другое, в которых не сменишь деятельность.
И здесь даже вообще, когда мы говорим о выгорании, мы все-таки говорим о том эффекте, который проявляется действительно на длинной дистанции. То есть речь идет о годах и даже десятилетиях. То есть когда человек там годами чем-то занимался, ну, вы не случайно назвали сразу много вариантов. Это может быть, там, не знаю, педагог, это может быть там врач, волонтер.
Но это
просто
все-таки
верующий человек.
Но это все, понимаете, это ведь все варианты, которые я называю, ну, можно сказать, это такая деятельность на стороне добра, да? Это люди, которые, ну, каким-то
тем или
иным образом
себя дают. Нет,
ну,
на самом деле, это все касается ситуации, дают, когда люди вкладывают душу.
Да.
Душу,
да,
можно вкладывать, ну, не обязательно есть... на стороне добра. Душу можно вкладывать на совершенно разные ситуации. Но давайте мы сейчас не будем обобщать и поговорим именно о том, что
я
это на стороне добра, да?
Но я ни разу не слышала, чтобы, например, выгорел человек, который любит играть в казино. Вот играет всю жизнь, и вдруг выгорел.
Он выгорает гораздо быстрее. На самом деле, любые зависимости, а игра в казино, если человек не просто захотел пойти поиграть и поиграл, вот, а человек, который действительно, как вы сказали, играет в казино, это, конечно, классическая зависимость, игромания называется. Вот. И в любой зависимости, так же, как, например, в алкогольной зависимости, там, или наркотической зависимости, или там, компьютерной зависимости, там, сериальной зависимости, или в том же самом казино, ощущения, получаемые, ради которых, собственно, все это и затевается, очень быстро притупляются и очень быстро сходят на нет, и у человека начинается, ну, по сути дела, ломка. Вот. Но человек просто не может выйти из этой ситуации, потому что ломка такая, и не обязательно физическая, то есть это не обязательно физиологическая зависимость, это такая именно вот духовно-психологическая зависимость. Человек не может из этой ситуации выйти, он снова и снова там душу дьяволу готов продать, лишь бы эту дозу снова купить, неважно в чем, еще раз говорю, она измеряется там в миллиграммах, в декалитрах, или там в часах, или в деньгах, или еще в чем-то. Вот, поэтому там другой эффект. Там, еще раз говорю, выгорание происходит гораздо быстрее. Человек перестает радоваться очень быстро. Он просто не может слезть уже с этой иглы. Когда мы говорим о добре, ну, условно делим все на добро и зло. Вот. Там немножко другая ситуация. Дело в том, что, конечно, добро само по себе обладает притягательной силой, безусловно. Но, как сказал один из персонажей детского мультсериала «Смешарики», Бараш, когда пробовал играть сначала на стороне белых, на стороне добра, а потом перекинулся на сторону зла, он сказал, такого обаятельного и притягательного злодея больше не будет. То есть вот зло, конечно, обладает гораздо большей притягательной силой. Поэтому, когда человек как бы действует на стороне добра, то вкладываться... не получать на первом даже этапе, а вкладываться приходится гораздо больше. То есть работа на стороне добра гораздо более энергозатратная. То есть, ну, если так, ну, условно говоря, понятно, что это очень условно, эту схему можно оспорить, да, представим себе там наклонную плоскость, да, на сторону добра нужно лезть наверх, хотя ты можешь быть вдохновлен чем-то, а зло – это ехать вниз. Вот это гораздо легче и приятнее на первом этапе, еще раз говорю. Вот поэтому тут разные механизмы выгорания. И, собственно, основная причина в том, выгорание именно на светлой стороне, что человек действительно устает. То есть причины, мы сейчас чуть позже поговорим уже о конкретных вариантах, там, о причинах. Вот, но общий смысл именно в том, что ты взялся за гуж, оказался недюж. Вот, и ты надеялся на то, что там подмога придет, внутренние резервы откроются, Господь Бог поможет, вот, как-то все само собой образуется, или еще уж на что там человек надеялся. То есть, ну, естественно, мы не можем рассчитать. Я сейчас не о том, что нужно все рассчитать заранее. Вот, а дальше все пошло не совсем так. Причем, если с внешними вещами как-то проще. Там, собственно, никто ничего не обещает. Никто не обещает там богатства, здоровья, там, успешности или еще чего-нибудь. Господь как бы прямо говорит, что вот тебе за это вот в этом материальном мире ничего не будет. То с внутренними вещами все гораздо сложнее. Ничего, что у меня такой длинный монолог.
Нет, наоборот, мне очень интересно, я вас внимательно слушаю. Конечно,
я могу долго говорить,
не прерывая. Задать еще кучу сразу вопросов. Просто, когда мы говорим там, о выгорании профессиональном или даже волонтерском, то там всегда можно какую-то заднюю скорость включить, да, взять самоотвод или действительно переключиться на какой-то другой род деятельности. Но если мы говорим, например, меня вот больше всего волнует, да, духовное выгорание и выгорание, например, родительское. Я очень много читала в последнее время разных довольно печальных исповедей многодетных людей, особенно женщин, которые говорят, вот это вот ваше все, вот это Бог даст дочку, даст и дольку, там даст зайку, даст и лужайку, это все неправда, и Бог не помогает, и никто не помогает, и... С одной стороны, ты очень сочувствуешь, а с другой стороны, ты думаешь, но как-то, может быть, надо было по-другому жизнь организовать. Может быть, это выгорание следствие какой-то небрежности, какой-то незрелости, что ли, безответственности. Может быть, его можно было как-то предотвратить, если годами ты к этому идешь.
Нет, ну вот смотрите, перед вами сидит многодетный отец. Значит, соответственно, у меня уже внуки. У меня уже 3 старшие дочери замужем. При этом моя младшая дочка только в этом году пошла в школу. Понимаете, то, что на... Это я сейчас ни к чему конкретному, не для того, чтобы там самому здесь перед вами похвастаться, но к тому, что если люди, там, 1-2 ребенка, если они идут сразу как бы косяком, то, понятно, там, 10-20 лет ты практически отмучился. Вот, если они идут, опять-таки, же 2-3 ребенка с большим перерывом, то у тебя есть возможность отдохнуть, отвлечься, там, чем-то другим заняться. А здесь, в данной ситуации, вот у меня жена только, там, 20 с лишним лет была в декрете. Понимаете, то есть понятно, что она абсолютный мастер в выстраивании там, домашнего хозяйства, иначе бы она просто не могла, у нас нет помощников по хозяйству, вот, но все равно на такой длинной дистанции силы как бы заканчиваются.
Но это, нет,
это некий объективный факт.
Ты можешь захотеть поменять обстановку, но выгорание, как я понимаю, это такая ситуация, в которой человек просто, ну, ломается, просто переходит в какое-то иное качество. Ну, то есть я больше не хочу быть матерью, все, точка.
Ну, здесь еще раз говорю, здесь уже вот когда... Это даже не выгорание, если вы говорите об уже неком свершившемся факте, когда, понимаете, ведь тут же как, допустим, человек устает, и он понимает, что он устал. Он говорит, я устал. А если он добавляет, я ухожу. Тогда это уже все-таки другая качественная ситуация. Это не просто он выгорел, а он в связи с этим принял некоторые решения. Это серьезная вещь. Ну, например, в браке может быть кризис. Муж и жена могут в каком-то, на каком-то этапе своей жизни смотреть даже друг на друга как на почти чужих людей. Они могут вообще друг друга только раздражать. Но если они продолжают бороться, это одна ситуация. Если они говорят, все, мы расходимся, давай даже просто там друзьями, вот, то есть без всяких там каких-то эксцессов, это уже другая качественная ситуация. Поэтому если многодетная мать говорит, что все, я больше не хочу, я больше не могу, это именно быть матерью. Она не говорит, что я больше, например, вот я достаточно часто встречаю ситуацию, там, я больше не могу, я не знаю, там, гулять с ребенком. Давай будем думать, что с этим делать. Или я не могу делать с ним уроки. Или еще что-нибудь, я больше не могу стирать. Вот. И здесь можно что-то придумывать. Конечно. Если она не говорит, я больше не хочу быть вам мамой там, или женой. Это все-таки качественно другая ситуация. Вот. И это решение, оно на самом деле даже совершенно не всегда связано с выгоранием. Хотя вот именно духовно, понимаете, мы пока не разделили с вами психологические и духовные аспекты этого процесса. А это очень важно было бы сделать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о выгорании. И вот хотим, наверное, сейчас определиться, можно ли духовное выгорание отделить от психологического?
Мне кажется, очень даже можно и очень даже нужно. Дело в том, что такое как бы духовное выгорание. Когда человек вообще... Тут, понимаете, какая ситуация? Не случайно, я уж не знаю, как там развивался в последние тысячелетия наш с вами биологический, психологический вид Homo sapiens sapiens, вот, но каким-то, видимо, очень странным образом, я думаю, что психика наша менялась там от столетия к столетию или от тысячелетия к тысячелетию, менялась социальная ткань общества, менялось отношение, но всегда... Получалось так, и сейчас это никуда, и вот то, что не менялось, это точно, что не менялось. То, что мы сами себя не видим. Мы не понимаем на самом деле, что с нами происходит на духовном уровне. А происходит примерно следующее. Допустим, человек, неважно, стал ли он христианином в зрелом возрасте или в юном возрасте, или он с детства так воспитывался, он вот кто такой православный христианин? Вот человек пришел в церковь, например, говорит, я православный христианин. Он ощущает себя приобщенным к истине, то есть к некоему абсолюту. Ну, а как иначе? Как бы единая, святая, соборная, апостольская церковь, я ее член, значит, я причастен абсолюту, я причащаюсь тела и крови Христовой в буквальном смысле этого слова. А дальше незаметно происходит, точнее, она практически сразу, как бы не дальше, она сразу происходит, эта подмена. Он говорит, я носитель истины.
Не я приобщаюсь к истине,
да,
а
я являюсь истину. Ее носителем. Я ее как бы частичка, с одной стороны, а с другой стороны, я ее и несу. То есть,
я и есть она.
Да, я и есть она. То есть он произносит слова о смирении, о терпении, там, о молитве. И глядя на других людей, он даже вот буквально там, не знаю, год после воцерковления произошел, и он уже может какие-то суждения произносить, кто как там молится, кто как постится, кто как смиряется или не смиряется, или гордится, там, терпит, не терпит. Даже лекции может начать читать по семейной жизни, даже если он не семейный, или там, по духовной жизни. Там, в воскресной школе преподавать. Это совершенно нормальное явление. Но то, что с ним самим происходит, он совершенно не видит. Он не понимает, что он вообще ни разу не смиряется. Что он ничего не готов потерпеть. Вот почему так любят, на всяких сайтах, там, я не знаю, атеистических, антицерковных, троллить ревнителей наших православных, особенно таких новоначальных, ну, не обязательно там годовалых, что называется, уже там вошедших, может быть, в силу, но таких именно ревнителей. Их очень легко троллить. То есть над ними очень легко издеваться, потому что они любые нападки там или любые какие-то подковыки, они воспринимают жестко, буквально, на них обращенные, они тут же там загораются, вспыхивают, готовы там морду бить. Ну, если это интернет-пространство, то, соответственно, в словесном смысле их все касается, даже то, что их не касается. На самом деле, мы, если так со стороны духовным взглядом посмотреть, мы видим проявление жестокой гордыни. Угу. Вот. Они думают, что они кому-то интересны, например. Они думают, что они их мнение важно и так далее. А этого же нету. Вот. А они этого не видят. То есть человек неверно оценивает себя в духовном смысле этого слова. Он неверно оценивает ни то, что с ним на самом деле есть, ни свои силы, ни свои возможности, ни путь. То есть он духовно слеп, хотя он вроде бы совсем недавно приобщился к истине, слава богу, дай бог нам там старым, тем самым пастырям такую ревность, которую имеют, допустим, молодые ребята. Вот. Но реально они слепы. А дальше они начинают делать же что-то в соответствии с этим. Они, у них какие-то ожидания в соответствии с этим. Они могут там начать рожать детей, они могут начать там, я не знаю, громить выставки, они могут начать, не знаю, проповедовать активно, там еще что-нибудь.
Уехать куда-нибудь в деревню.
Уехать в деревню, монастырь, да, я не знаю. То есть много разных вариантов какого-то, потому что их огонь, который внутри них горит, он ищет, естественно, какого-то приложения. А поскольку слепота присутствует, то приложение очень часто оказывается там неадекватным. А дальше как бы вот эта неадекватность, она непременно на длинной дистанции приводит к кризису. Непременно.
Мы это говорим о духовном кризисе или о психологическом?
О духовном. В данном случае о духовном. Психологически здесь тоже где-то рядом, но вот как бы в основе-то... Ведь, понимаете, вы, когда вы говорите там про многодетность, например, вам же эти претензии-то предъявляют не просто многодетные мамы, а православные многодетные мамы. Просто многодетные мамы гораздо реже такие претензии предъявляют. Они, собственно, на Бога-то и не рассчитывали. Ну, если они там неверующие люди,
ну, вот. А как же мы здесь
они гораздо адекватнее оценивали свои собственные
более
силы.
Более трезво, да.
Они говорили, нам никто ничего и не обещал.
Правильно. А как здесь тогда разделить духовное и психологическое, если женщина рассчитывает на Божью помощь? И вот
а
на
нельзя
то, что...
рассчитывать на Божью помощь.
Ну как, я рожаю, как женщина чадородием спасается, я рожаю детей, вот, значит, давай. Господь нет, если... должен мне за это поддерживать меня.
Вот, понимаете, первое абсолютно справедливо, второе абсолютно ни разу не справедливо.
Ну подождите, я же не прошу квартиру в золоте
да
и машину.
Нам вообще ничего не обещал.
Я прошу просто сил.
Вот Авраам вкладывался. А ему говорят, возьми сына своего единородного и принеси его в жертву на одну из гор, которую я тебе укажу. Понимаете? То есть Бог ведь, он с ним это не работает. Ты мне, я тебе. То есть, если и работает, то это скорее исключение. Мы, к сожалению, в нашей там православной публицистике часто как бы эти исключения приводим как пример того, как оно и должно быть. Вот люди там уехали в деревню, завели фермерское хозяйство, завели 12 детей и 20 бычков, вот, ходят в храм, у них такое все замечательное,
все
пушистое, все румяное, да, и все сытые, и Господь и денег дал, и земли, и счастья, и мира.
И коровы не болеют.
Да, и мы говорим, вот смотрите, что бывает с людьми, которые следуют воле Божией, которые, значит, вот ты. Но это же глянцевая картинка. Так действительно бывает, но, еще раз говорю, совершенно не обязательно благодаря, а очень часто вопреки. Поэтому люди-то ждут, что сейчас вот и мне будет то же самое. А то же самое может как бы не быть, начиная с самого начала. Была у меня одна замечательная молодая пара, которые очень рассчитывали там иметь кучу детей, а им доктор сказал, что детей у них быть не может вообще. Вот и такое бывает, да, или там одного родили, а дальше ничего и не получается. То есть, когда Бог сразу не дает. А бывает, Бог говорит, ну, хотите, да, давайте. Но я-то вас как бы не заставляю.
Хорошо, а тезис о том, что человек чадородием спасается тогда, каким
образом? Жена спасается чадородием, аще пребудет в вере. Там вот такая фраза, на самом деле, если пребудет в вере. Вот вы только что мне привели, там, 15 минут назад пример, когда женщина говорит, а я, значит, вот, типа, Бог мне обещал, я и теперь и на Бога обиделась, и вообще там матерью быть не хочу, и все это дело. То есть она в вере не прибыла. И для нее это чадородие оказывается совершенно неспасительным. А что конкретно в этом чадородии для конкретной женщины окажется спасительным, это очень сложный вопрос. Потому что немцу смерть, то русскому здорово. Одной надо, там, я не знаю, мучиться с непослушными детьми, другой нужно, наоборот, я не знаю, там, финансовые какие-то трудности претерпеть. В этом отношении, например, не так давно нашумевшее большое интервью владыки Пантелеймона Шатова, которое так жестко было воспринято в светских СМИ, оно такое трезвое очень. Говорит, что да, люди, собирающиеся вступить в православный брак, они должны там, приготовиться к тому, что жить они будут бедно, что, значит, денег у них не будет, что жилья у них не будет, что, значит, друг друга они будут видеть редко, потому что папа будет там бегать на 10 работах и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть он как бы так...
Но есть же какая-то обратная сторона у этой медали обязательно.
Нет, понятно, я просто к тому, что неверные ожидания, от Бога, они как раз приводят к тому кризису. Господи, ты мне обещал, хотя где там он обещал-то? Он что, прям вот если Господь послал вам конкретно вот Татьяне архангела, Гавриила или кого-нибудь рангом помельче, вот, и сказал, вот давай, значит, то-то, то-то и то-то, и будет тебе хорошо.
Он же мне завещал плодиться и размножаться. Я плажусь и плодюсь и размножаюсь, как он мне это завещал. И
Бог даже
детей,
сына своего
дает.
Единородного не пощадил, как известно, и на крест его возвел, и наградой большинству наших святых явилась мученическая кончина.
Вот.
Знаете, как вот в Евангелии есть такие слова, что все последователи мои, говорит Христос, будут гонимы. Вот известный и замечательный случай произошел в Киево-Печерской лавре в XIX веке, когда митрополит Филарет Киевский посещал пещеры своим архипастырским визитом и беседовал со старым схимником. И тот схимник говорит митрополиту, вот я прочитал эту фразу, что все последователи как бы Господа будут гонимы, а я вот жизнь прожил тут, и никто меня не гнал. Неужели я вот плохо последовал Господу? А ему отвечает святитель, говорит, а зачем тебя гнать, ты сам себя гонишь. То есть, понимаете, ничего хорошего Господь в земном плане людям, взявшимся следовать его заповедям, не обещал.
Ну и как тут тогда не выгореть духовно?
Нет, а просто очень сложно.
А зачем стараться тогда?
Тесные врата и узок путь. Тут тоже как бы уж простить, что я вам так начетнически набрасываю цитаты. Вот, но на самом деле это очень непростой вариант. Никто же, понимаете, мы как-то особенно вот в последние годы, где-то так с нулевых начиная, в 90-х ничего подобного не было. Вот, потому что как-то был общий кризис, и все такое было страшное, и к концу света готовились, и как-то вот было постсоветское ощущение, что вот развал будет и дальше, что уже вот совсем, как бы почитайте Юлию Вознесенскую, там, путешествие с макаронами какие-нибудь, это же очень ложилось на сердце, потому что вот сейчас вот, да, еще чуть-чуть, и уже антихрист придет. А потом наступили достаточно сытые нулевые, и наша такая православная картинка стала все больше и больше глянцеветь. Замечательной подачи всеми нами любимого журнала «Фома», который стал на обложке размещать VIP-персон с обязательным интервью их внутри, как я стал православным. Очень хороший такой ход. Вот когда такие видные люди, которых мы уважаем, у которых, знаете, которые там, не знаю, в журнале «7 дней» показаны апартаменты на Мальдивах, там вот я и белочка, вот я и девочка, вот я и мой мраморный сервиз, вот я там, и еще что-нибудь такое. Вот эти люди стали писать, какие они православные люди. Очень хороший прием, я не против, просто как тенденцию показываю. Значит, люди, соответственно, вдохновились, что вот православные и так могут жить, значит, и я так смогу, как известно, для чего люди покупают все подобные журналы и листают что-нибудь такое из жизни звезд. Я так не могу, но, может быть, я так смогу. Вот это вот ощущение возникло, что и я так смогу. Опять же, батюшки многодетные, там, отец Максим Первозванский, отец Александр Лишенко какой-нибудь, еще кто-нибудь. Они стали рассказывать, как они хорошо живут, и жены стали давать там пространные интервью, книжки писать даже, статьи всякие, как у них все здорово, все организовано, какие послушные дети, которые там заканчивают всякие МГУ, которые сами становятся многодетными. И люди так как-то всему этому вдохновились, и я так смогу. Вот. И сейчас мы детишек настрогаем, и дальше у нас тоже будут и
нет,
Мальдивы,
еще мы будем в храм
и то,
ходить,
и все. Ну, и само собой, молиться, да, я про православных людей говорю сейчас, именно про православных, что и мы тоже так вот как бы сможем. И вот это вот всякие темы всяких тоже и передач, и журналов, и всего, противоречит ли православие там счастью и успеху, можно ли быть успешным, можно ли быть богатым, можно ли быть счастливым. Эти темы, конечно, были всегда, но их процент вот как-то в нулевые, вот сейчас уже постнулевые, он больше, больше и больше. И как-то мы стали думать в массовом своем православном сознании, что это можно совместить, что действительно можно быть по-настоящему так вот круто православным, так густо замешанным, так духовным человеком, и при этом вполне нормально вот жизненно счастливым и успешным. И оказывается, что эта картинка, она как-то так вот именно в массовом варианте, она совершенно не выдерживает проверки просто реальной жизнью. Что да, появилось много православных многодетных семей, больше, чем их было раньше. Вот. И оказывается, что что они живут по-прежнему в двухкомнатной хрущевке, спят на трехъярусных кроватях, папа, работая на трех работах, приносит, дай бог, 50-70 тысяч, злая всклокоченная мама, которая действительно первые 10 лет всячески, так сказать, все это пыталась разгребать, просто упала и лежит вот где-нибудь там, даже не в кресле, а за креслом, вот, оттуда подают, раздаются какие-то ее стоны, она еще, так сказать, вот крепка в вере и в силах, но реально все уже, так сказать, сыпется. Вот, и вот возникают такие вопросы. Я вот там выгорел или еще что-нибудь.
Какую-то страшную картину.
Почему
написали страшную? Вы нам сейчас.
Да нет, это нормально.
Я предлагаю обратную сторону медали обозначить после короткого перерыва.
Вечер воскресенья на радио «Вера».